Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Именно этими словами хочется вас приветствовать, потому что это слова из послания к римлянам святого апостола Павла, о котором мы сейчас и будем говорить. Итак, сегодня мы продолжаем читать и размышлять над посланием святого апостола Павла к римлянам. Глава 3. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их, уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словесах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят на нас и говорят, будто мы так учили? Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Вот, батюшка, здесь прервемся. Я хотел бы, чтобы мы начали рассуждение именно с этой части третьей главы апостола, потому что, честно говоря, готовясь к нашей сегодняшней беседе, я внимательнейшим образом читал, вы знаете, по три раза перечитывал одно и то же место, чтобы поглубже понять его. Все-таки апостол один из самых напряженных мыслью людей, из тех, которых я вообще читал в мировой литературе. Это по напряжению равно, наверное, Гегелю или Достоевскому, по плотности мысли, по насыщенности мысли. Нужно постоянно, по-моему, в голове держать все Священное Писание, по крайней мере, весь Ветхий Завет с комментариями к нему, с тем, чтобы понять вот один стих апостола.
Вот действительно, вы правы, и когда обращаются верующие со словами непонимания слов апостола Павла, то здесь действительно можно поставить вопрос, это что, сам текст или перевод на русский язык настолько неудачный, что мы ничего не понимаем, хотя видим, что из понятных слов соткан текст? Конечно, нет. Дело в том, что еще раз убеждаемся, что духовное может быть понято только духовным, и для нас действительно требуется толкование. Толкование, которое мы можем заимствовать именно у тех, кто являлись выразителями общецерковного принимаемого мнения и учения. Вот об этих словах апостола Павла. И вот уже как раз опираясь на наших святых экзегетов, и в данном случае есть толкование на послание к римлянам у святителя Иоанна Златоуста, и из него многие толкователи именно черпают для себя именно вот пищу для размышлений, для рассуждений, мы можем вот действительно поставить вопрос, о каком преимуществе быть иудеем, говорит апостол Павел.
Кстати, здесь я хотел бы, чтобы мы как бы заострили внимание, потому что вот наш спор с иудеями, он до сих пор на этой фразе. Каково преимущество быть иудеем? Потому что иудеи до сих пор заявляют о своем безусловном преимуществе перед всеми народами, как носителями, как народа избранного и хранителя Слова Божия. А мы возражаем и говорим, нет, дорогие братья, все-таки мы являемся истинным народом Божиим.
Ну, действительно, нам есть чем возражать именно словами апостола Павла, потому что он как никто другой прекрасно знал и иудейскую веру, и, конечно, он был в каком-то смысле человеком, на котором была поставлена Церковь Христова, на его благовестие, на его авторитетном возвещении, лучше сказать, о совершенном Христом Спасителем спасении. И вот апостол Павел сам, в общем-то, объясняет, какое преимущество быть иудеем. Он говорит, им вверено Слово Божие. Вот это Слово, как стоит оно в тексте, может быть переведено как обетование. То есть речь идет именно о тех величайших обетованиях Бога, о которых мы читаем в Ветхом Завете, в книгах святых пророков. То есть, попросту говоря, опять же, речь идет о Евангелии. Но Евангелие не в смысле книги, а Евангелие в смысле совершенного Спасителем, Господом нашим, спасения человеческого рода. Это действительно преимущество, но преимущество, которое, вот здесь мы видим по словам апостола Павла, возвеличивает Бога. как благого Творца, который печется о своей твари, и который выделяет из числа всего человечества избранный народ, наделяя его этими обетованиями, делая этот народ счастливым именно в силу того, что еще должно совершиться. Но это не значит, что сами по себе иудеи, которых избрал Господь, были абсолютно отличными от числа тех прочих язычников, которые населяли мир. Нет, это именно милость Божия, то, что вот они были избраны в число таковых. Но в силу того, что им эти преимущества даются, апостол Павел об этом и хочет сказать, это еще не значит, что они нравственно и морально гораздо выше других.
Ну вот как интересно, это же относится практически к нам.
Абсолютно.
Мы иногда, как и церковные люди, надмеваемся над тем, которые не посвящены еще светом Христом, и, так сказать, пренебрежительно как бы к ним относимся, имея представление о себе, как о народе заранее уже избранном, так сказать, мы уже спасены, а все остальные погибнут и ни к чему доброму не предназначены.
Ну да, действительно, апостол Павел, ведь мы и говорили, что пишет послание к римлянам не просто, чтобы о чем-то порассуждать с верующими, чтобы занять их интерес, внимание, любопытство, конечно, нет. Для апостола предельно важным был вопрос о спасении тех, кто ему верит. Поскольку, конечно, он обращается к римской общине, которая состояла из иудеев и из римлян. Но мы понимаем, что и те, и другие, конечно, были, что ли, пронизаны вот этим духом юридизма. Вот именно жизни по законам, как они определены,
общество,
как они запущены.
А вот интересно, что один закон был дан иудеям, они держались его очень жестко. И также такими же законниками, больнее тем же юридизмом, да, и римляне, латине, с которыми
верно.
Сейчас католиками, до сих пор, и мы с католиками тоже выясним отношения, именно в этой плоскости.
Да, и последствия этого мы до сих пор чувствуем. Так вот, именно к ним апостол Павел вынужден обращаться именно вот на таком юридическом языке. Вот рассматривая апостола Павла, многие экзегеты православные обвиняют в каком-то смысле даже его в том, что он уж слишком какую-то юридическую теорию здесь пытается провести в церковное учение. Конечно, нет, это приспособление для мира ощущений тех христиан, которые были заложниками вот того мировосприятия, в котором они выросли. Это иудеи и это язычники, но именно язычники Рима. Мы знаем, что юридическая система Рима была самой, можно сказать, сильной, стабильной, и ее в каком-то смысле продолжение мы имеем сейчас вот в юридических системах тоже всех наших цивилизаций.
Весь закон европейский, он строится именно на римском законе, да, и не хвалить своей цивилизованностью. Основа цивилизации римской – это был закон.
Да. И вот дальше апостол Павел в каком-то смысле демонстрирует нам во всей своей красе слова апостола, что значит «будьте просты, как голуби», и будьте мудры, как змеи. Вот здесь он вводит, так называемый софизм, как говорят богословы, когда, в общем-то, при очевидности того, о чем он говорит, нравственное состояние человека не дает возможности согласиться с этой истиной. То есть он говорит, вот если, допустим, человек совершает грех, и через этот грех открывается правда Божия, то зачем такого человека осуждать? Ведь он добро делает. Казалось бы. Но дальше, когда он говорит, ибо если я, то есть начинает прилагать к себе то же самое, о чем сказал, то мне кажется, тут можно вот какую мысль выделить. Апостол Павел, обращаясь к иудеям, говорит, если вы, иудеи, считаете свою веру истинную, а я, как проповедник Христа, проповедую не истину, совершаю грех, то я, совершая этот грех, тем самым не возвеличиваю ли вашу веру, не открываю ее истинность и величие. Но если это так, то тогда вы меня, вместо того, чтобы гнать, должны хвалить. Однако этого никто не видит. То же самое и относительно всех христиан. Он дает именно вот это важное положение. Показывая абсурдность и говорит, что и за такие утверждения, вот за такие софизмы, которые пытались проводиться в жизнь, и за то, что человек не смог понести ответственность, возложенную на него Богом, вот в плане этих обетований, которые были даны и открыты, человек будет судим Богом. Он как грешник Богом будет судим. Вот, мне кажется, важное положение, которое апостол Павел здесь пытается нам приоткрыть вот в первых, по крайней мере, 8 стихах от 3 главы. А дальше вот с 9 главы. Здесь буквально начинается в каком-то смысле цитация премудрых Израиля. То есть это и царь и пророк Давид, и пророк Исаия, и притчи.
Вот давайте как раз я и прочту это. Итак, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают. яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Вот действительно, когда читаешь, думаешь, что это единая цитата из единого источника. А вместе с тем это разные источники.
Да, она соткана в определенном смысле из псалмов, из книги пророка Исаии, там есть перефраз, и даже притчи Соломоновой здесь употребляются.
Но практически каждая эта фраза стала пословицей, и мы часто употребляем это.
Часто употребляем, и особенно первые слова употребляются и в виде чтения псалма. Например, когда верующий идет в храм, ему заповедуется читать слова псалма, из которого апостол Павел употребляет. Когда священники совершают так называемые входные молитвы перед совершением божественной литургии и входят в алтарь, диакон тоже произносит слова вот из этого псалма. Но здесь, и это важно, что апостол Павел как употребляет этот псалом, который начинается словами, я напомню верующим, «Вниду в дом твой поклонюсь и ко храму святому твоему». Апостол Павел, конечно, знает, что слова вот о губах, о яде на губах аспидов, они, в общем-то, относились к описанию языческого общества. Но мы видим, что здесь он употребляет именно по отношению абсолютно ко всем.
Вот в этом-то и дело. Дело в том, что когда минута уныния, ну, простите, у меня бывают такие, как у всех, собственно, нас, иногда кажется, что это ну, такая уже верная характеристика, диагноз ему, человечеству. И думаешь, Боже, ну неужели нет праведного ни одного? Ну где же, Господи? Ну покажи мне этого праведника в конечном счете. К кому обратиться? Кому бежать?
Да вот то-то и оно, что апостол Павел, показывая вот такую всеобщую картину человеческой неверности Богу, подводит нас и в конце концов подведет. Вот дальше начнется как раз и ответ на вопрос, что да, нет праведника ни одного. Нет человека, который мог бы спасти своими собственными силами. Но именно для этого и приходит и низводится на человечество спасающая божественная благодать, оправдывающая всякого грешника. Вот в Евангелии мы находим слова однажды, когда Спаситель был на обеде у одного мытаря, и фарисеи спросили его, почему вот в данном случае ты обедаешь с мытарями и грешниками, что считалось, конечно, осквернением для нормального ортодоксального иудея вступать в общение с предателями Родины, с грешниками великими. Спаситель сказал, что он пришел в мир грешников спасти. И вот блаженный Феофилакт, комментируя слова вот эти Спасителя, он как раз тоже употребляет слова из этого псалма, как и апостол Павел. И говорит, что если бы, как бы вкладывая в уста Христа этот смысл, в уста Господа, что если бы можно было бы найти хотя бы одного праведника на земле, то тогда бы я не пришел. То есть смысл здесь открывается великий. Если бы можно было найти одного праведника без Бога воплощения, то это, конечно, значило бы, что человек может спастись собственными силами. И вот здесь важно понять, о какой праведности идет речь. То есть это не в смысле праведность дел благочестия. Человек хорошо поступает, человек достойно себя ведет. Нет, здесь за праведностью стоит именно великий смысл спасения. То есть не сама по себе праведность, а именно праведность, которая человека вводит в рай. Вот о чем хочет сказать апостол Павел. Ведь мы знаем по учению церковному, в Ветхом Завете не было ни одного человека, даже величайшие образцы ветхозаветного благочестия, такие как Авраам, Исаак, Иаков, Давид, ведь все они, даже при всем своем благочестии величайшем, все равно душами своими после смерти не сходили в ад. И мы у царя Давида читаем слова «Какая польза в крови моей, когда мне сходить в истление». То есть в данном случае это действительно был всеобщий факт вот этой вот вечной смерти, порабощения вечной смерти. Праведного не было ни одного. И апостол Павел подводит это важное положение под то, чтобы дальше начать уже учение о том, что же все-таки человека спасло и спасает. И вот дальше как раз мы будем с вами сейчас читать слова об оправдывающей благодати Христовой.
Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдывается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех».
Ну вот здесь как раз апостол Павел и подводит сейчас вот уже непосредственно под учение о благодати слова о том, что законом познается грех. Да, действительно, закон Ветхий закон был дан человеку для того, чтобы стяжать праведность. Но на деле оказывалось, что человек был не способен исполнить закон. И смысл закона таким образом преображался в следующее. Закон человека приводил к осознанию своей греховности, к пониманию невозможности самому от этой греховности избавиться, и заставлял, вынуждал буквально человека искать того, кто бы мог человека спасти. Вот когда мы говорим, например, о крещении Иоанновом, который крестил людей водою в покаяние, то как раз это, можно сказать, была последняя черта, вот это подведение под общий знаменатель всей деятельности ветхозаветного человечества. И отцы церкви как раз говорят, что само по себе крещение Иоаннова человека не оправдывало, то есть благодать божественную и спасительную не сообщало, но оно при вынуждении человека назвать свои грехи приводило его в осознание греховности и в потребности искать Спасителя. И поэтому креститель так и говорит: «Верьте в грядущего за Мною. Он именно будет крестить вас Духом Святым». И вот это слово «крестить Духом Святым», конечно, в сознании ветхозаветных иудеев понималось как «омывать Духом Святым». Но Дух – это все-таки Дух, и может омыть только духовное в человеке. А это грех, конечно, то есть омовение от греха нес Христос для человека.
Вот мы часто даже не задумываемся о том, избалованные тем, что кругом церковь Христова стоят, да, а кругом христиане уходят, вся наша культура пронизана христианством, и не осознаем, что данный Богом закон человечеству, это была невероятная милость, и человечество долго-долго постигало, что же Господь им дал-то в конечном счете. Поначалу-то это вообще были, ну, ограничивающие нормы, так сказать, и люди до Иисуса Христа, который воплотил этот закон, смысл, ключ этого закона дал человечеству. До этого, собственно, в полноте-то закон и не понимало.
Да, конечно. И вот мне кажется, что правы вот в каком смысле? Что когда мы говорим о том, что принес Христос и дал человечеству, с одной стороны, а с другой стороны, что мы это плохо чувствуем, то тут можно поставить вопрос, по каким причинам. Да, можно говорить о том, что, ну что ли, цивилизация сама по себе, ну что ли, цивилизация, построенная на христианской культуре, как бы растворила вот эти вот выпуклые, очень внятные моменты нашего спасения. И мы не в состоянии их разглядеть. Но апостол Павел, как мне кажется, более точно диагноз определяет. Вот он те цитации из ветхозаветных творений, которые приводит, заканчивает словами, смотрите, 3 глава, 18 стих. «Нет страха Божия пред глазами их». Вот и ответ на вопрос. То есть потерян страх Божий в человечестве, ну, в силу различных причин. При отсутствии страха человек теряет все. Потому что если нет страха Божия, то человеку уже ничего не нужно от Бога в плане спасения. Ему нужен этот мир со всеми вытекающими из него последствиями.
И вот действительно, иудеи, как они хранили закон? Вот иногда, особенно, значит, такие записные антисемиты, не понимают-то, в чем, собственно, смысл этого народа. При всех том, что он согрешил и пал, и находится сейчас в не лучшем совершенно состоянии, большей частью. Но вот смотрите, как они понимали и хранили закон. Как они понимали свое отличие от язычников, которые, как они говорили, не знают закона. Удивительно, сохраняя вот это самое главное, понимая постепенно, закон заквашивал этот народ, но нужно же было так, чтобы родилась Преснодева, да, из этого же народа. Это какой чистоты нужно было дойти этому народу, чтобы из этой плоти народной родить самое чистое, что было в мире. Вот мы, кажется, очень часто забываем и неблагодарны еврейскому народу за тот дар, который он нам дал.
Можно даже и об этом говорить. И вот когда вы сейчас рассуждали, мне вспомнились слова Господа из Евангелия от Иоанна. Там вот, где он беседует в 4 главе с самарянкой, и самарянка ставит ему вопрос о том, где нужно истину поклоняться Богу, то Спаситель произносит такие слова: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, ибо спасение от иудеев есть». И вот святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место, да, он действительно и говорит о том, что благодаря иудеям для человечества произошли величайшие блага. И в первую очередь, конечно, познание единого истинного Бога. Но, говорит Златоуст, не погрешит и тот, кто скажет, что не только вера в единого истинного Бога произошла от иудеев, но и свет его сиял в лице Спасителя нашего Иисуса Христа. И Симеон праведный, прославляя Господа, когда был принесен ему 40-й день, он ведь так и говорит: «Свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля, то, что должно прославить Израиля был». И это действительно прославило.
Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его, в прощение грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего во Иисуса».
Вот и важнейшие слова, можно сказать, стержень не только послания апостола Павла к римлянам, но и всего благовестия апостола Павла заключается в каком-то смысле вот в этом 21 стихе 3 главы. Ну и, конечно, послание к римлянам, оно как вот к фокусу сходится, вот к этому стиху. «Ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки». Вот это... Правда Божия сама по себе для толкования оказывается не так простой, потому что под правдой, под тем термином, который употребляется святым апостолом Павлом, можно понимать различные вещи. Это и праведность, это и справедливость, это и именно спасение даже человека вот в самом что ни на есть прямом смысле слова, очищение от грехов, то есть это совокупность всего того, что можно действительно связать человеку с праведностью. Но апостол Павел, опять же, повторимся, поскольку пишет к тем людям, которые живут вот в мироощущении, что ли, вот того, что все должно быть по справедливости, апостол Павел употребляет это слово «правда». Так вот, в данном случае, когда апостол Павел говорит, что независимо от дел закона явилась правда Божия, он, конечно, не хочет сказать, что правда Божия явилась вопреки закону. Конечно, нет. Закон, скажет апостол Павел позже, был пестуном во Христе, то есть детоводителем ко Христу. И он скажет такие слова, что конец закона Христос. В данном случае, независимо от дел закона, в том смысле, что закон сам по себе то, что предвещал для человека и целью чего имел, в конце концов вылился в то, что принес Господь. Это и есть вера в Него, это и есть то оправдание, которое совершено Христом. То есть, независимо от того, делал человек дела закона или не делал дела закона, но именно дела. Так вот, правда Божия, говорит апостол Павел, через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. И вот здесь обычно толкователи делают акцент на слове верующих. То есть, смысл очень важный какой? То, что правда Божия, которая действительно принесена всему человечеству, вне зависимости от того, где, когда живет человек, принесена для всех. То есть это действительно объективное условие спасения, все-таки подается только верующему человеку. То есть для того, чтобы этот дар спасения принять, человек должен в Иисуса Христа поверить. Не поверивший, соответственно, этой правды не получает, несмотря на то, что она его ждет, и она объективно существует для него. Вот это, мне кажется, очень важный момент. И дальше апостол Павел, ну вот то, о чем мы уже с вами сказали, как раз констатирует, что все согрешили и лишены славы Божией. Поэтому как иудея, так и эллина необходимо было оправдать самому Богу. Сам человек был не в состоянии оправдаться, то есть ни иудей законом, ни язычник, живший по закону совести. Но здесь, конечно, очень важный и для нас актуальный момент открывается, потому что если мы посмотрим на общество неверующих, действительно, людей, а тех, кто живет около церковной жизнью или же жизнью вне церкви, но которые действительно добры, милые, сентиментальны, то они очень часто говорят, что у меня есть совесть, и я верю, что вот благодаря этой совести я спасусь, я добр сам по себе. Ну, по крайней мере, так люди о себе думают. Но апостол Павел как раз и говорит, что нет, совесть, которая вложена в человека в силу поврежденности первородным грехом, она является уже немножко сломанным компасом. И то, что она показывает, это не всегда действительно правильный вектор по направлению к Богу. Апостол Павел как бы вот этот очень важный момент оттеняет для человека, который тяготеет, которыми были и иудеи, и вот эти римские язычники, тяготеет именно к совершению дел. Вот это, ну что ли, внутреннее удовлетворение, которое получает гордость человеческая, лучше сказать, гордыня человеческая, от того, что я вот делаю, и это мне приносит уверенность, что я чего-то заработал. Она здесь должна быть оставлена, отброшена, как, ну что ли, помеха на пути к истинной вере в Иисуса Христа.
А вот как к нам, православным христианам, это относится? Это означает ли, что наше совершение утренних и вечерних правил не очень важное дело, исполнение церковной дисциплины не очень важное дело, посещение храма на всеночной, да, на литургии не очень важное дело, а вот, ну, вера, ну, верую, ну,
вот. А вот, мне кажется, дальше-то как раз то, о чем скажет апостол Павел, оно как раз и раскроет вот этот подлинный смысл, что значат для нас эти молитвы, всеночные бдения. Ну, так что, я думаю, давайте прочитаем до конца третьей главы.
Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Нет. Но закон утверждаем.
Да, вот эти вот слова апостола Павла. И, конечно, самый последний стих 31-3 главы, он и самый сложный, и самый важный является для вот нашего понимания. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Что значит вера утверждает закон? Ну вот, во-первых, то, о чем мы уже сказали, что закон имел своей целью сообщить человеку праведность, праведность спасающую, то есть оправдание, очищение от греха, которое бы давало человеку свободу от греха, от смерти, от проклятия, вводило в вечную жизнь. Закон этого не смог сделать, но вера, она именно закон утвердила в этом смысле. То есть она действительно сообщила человеку ту праведность, которую хотел сообщить человеку закон. В этом утверждение веры закона. Но можно понять еще и несколько иначе вот эти слова, то, что вера закон утверждает. Вот мы знаем, что Ветхий Завет предписывал человеку множество обрядов. Обрядов, которые не были связаны, в общем-то, с жертвоприношениями, и которые, конечно, соблюдались не только ветхозаветными иудеями, но и первыми христианами из иудеев.
Ну, сейчас они нам говорят, ну что у вас 10 заповедей, а у нас 113.
Да, совершенно верно. То есть вот здесь, в данном случае, мы должны поставить вопрос, это нужно было человечеству или не нужно? Это сейчас нужно или не нужно? Так вот, мне кажется, апостол Павел словами о том, что вера закон утверждает, хочет сказать вот что. То, что только благодаря вере в Иисуса Христа, вот эти дела закона получают должное наполнение. Потому что то намерение, с которым человек начинает их делать, как раз получает оправдание в Боге. Ветхий Завет заставляет человека делать те или иные заповеди, не давая человеку правильное намерение, ради чего он это делает. Конечно, уводил человека далеко от истинного делания его спасения. То есть он в человеке развивал гордость, он человека заставлял услаждаться своей собственной персоной, уповать на то, что благодаря тому, что я дела совершил, в конце концов войду в Царство Божие. То есть это было вообще поход не туда. Но вера, которую приносит Спаситель, она в этих делах, по сути дела, констатирует уже проявление веры, проявление даже любви ко Христу, то, что мы делаем. Это действительно, вот если, ну как вот есть у святых отцов такой образ, если взять, допустим, источник огня и поставить в сосуд, то сосуд начинает нагреваться с внешних сторон. Вот это нагревание есть свидетельство того, что внутри есть огонь. Но сосуд можно разогреть и другим. Например, если с внешней же стороны его, ну, какой-нибудь тряпочкой или палочкой долго тереть, он тоже накалится. Но внутри-то будет пусто. Так вот, в данном случае утверждение веры законом свидетельствует о том, что в вере есть истина, заключается истина. И, ну, в каком-то смысле апостол Павел здесь еще и еще раз пытается, конечно, иудею сказать, что сам по себе закон ничто, сами по себе дела ничто, и только Бог в данном случае здесь является виновником спасения человека. Не помню, у кого-то из толкователей есть интересный образ сравнения вот того, что совершает Господь, и вот этим учением о необходимости поверить во Христа, то есть соединить соединиться с ним через веру. Когда человек сидит, допустим, упавший в колодец или в яму, вдруг к нему сверху сбрасывается веревка, то, согласитесь, как бы долго человек при всем осознании, что веревка для него спасение, как долго не будет глядеть, просто смотреть на эту веревку, это абсолютно ему ничего не даст. Он должен взяться за эту веревку и желательно крикнуть: «Вытащи меня отсюда!» И когда его вытащат, то в данном случае он, конечно, будет абсурдом, если прославить себя, что это он действительно такой хороший. Это действительно милующая, спасительная десница, которая соблагоизволила человека вывести с этого дна.
Вот сейчас мы с вами рассуждаем над замечательными словами апостола Павла. «Зимний день, из окна видны деревья, снег на них». Деревья сухи. Мне кажется, что вот эти деревья заснеженные, сухие, мертвые совершенно, символизируют то, что сейчас было сказано. Вера и закон. Да? Вот дерево это сухое, вместе с тем имеющее ясную основу, ствол, ветви, веточки и так далее, но сухое, безжизненное. И вот скоро весна, пойдут соки, опять-таки, как? Таинственным образом. Господь эти соки как возбуждает это дерево опять в жизни, и пойдут листочки, зелень, потом плоды, добрые опять-таки, или злые, и так далее. И вот, мне кажется, вот этот образ в значительной степени и может быть применен к нашему сегодняшнему рассуждению.
Может применен. Действительно, тут, мне кажется, эти слова, ваше сравнение вот в контексте слов апостола Павла, ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. И если уж вспомнить, можно и евангельский образ семени, который часто Христос к Слову Божию, к вере во Христа употребляет, то действительно, ведь когда мы бросаем семя в землю, то получаем, что независимо от той кожуры и скорлупы, в которой находится сама будущая жизнь, которая сбрасывается, в общем-то, прорастает росток. Но для того, чтобы этот росток сохранить до времени его всхода, нужна эта кожура. То есть нужен в данном случае был закон, благодаря которому, в конце концов, вера возводит человека на должную степень праведности.
Спасибо, дорогой отец Георгий. Мы заканчиваем сегодня наше чтение и размышления над третьей главой послания к римлянам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол».